7 минут первого московское время, четверг, 10 апреля 2008 года, в эфире программа «Назад в будущее». Ашот Насибов у микрофона, работает радиостанция «Эхо Москвы». Приветствую почтенных слушателей. Когда кончится интернет, это тема сегодняшней программы. С чего он начался и когда он закончится, и съест ли глобальная сеть саму себя в обозримом будущем, и когда наступит это обозримое будущее. На эту тему мы сегодня беседуем с Владимиром Горжалцаном, членом правления регионального общественного центра интернет-технологий, заместителем директора Российской ассоциации электронных коммуникаций. Приветствую вас, Владимир.
Доброй ночи.
Задавайте вопросы Владимиру Горжалцану, члену правления регионального общественного центра интернет-технологии. Присылайте смски на номер плюс 7985-970-4545, а мы начинаем нашу беседу. Владимир, это правда, что вы стояли у истоков еще советского интернета?
Ну, я бы так не сказал, у истоков советского интернета.
Хорошо, это правда, что истоки советского интернета берут, так сказать, вот те самые истоки, а где кроются в вас?
Ну, я принимал участие скажу, что вообще интернет появился, как мы помним, в Соединенных Штатах для целей Министерства обороны, когда более 20 лет назад для связи экспериментальной сети ARPANET с другими сетями в военных целях были использованы вот эти технологии, и после этого, можно говорить, пошел отсчет времени. Но для того, чтобы появилась вот та сеть, о которой мы знаем сегодня, необходимо, чтобы были еще и персональные компьютеры, которые стоят у всех дома. И вот в разработке персонального компьютера России в 1972 году я принимал участие.
В каком году?
В 1972 году.
В 72-м году. Персональный компьютер.
Да. Хорошо, хотя вот известно, что первый персональный компьютер, как говорят, Altair 8820, был выпущен в 1975 году небольшой американской компанией MITS в городе Альбукерка, в штате Нью-Мексико.
Был я в этом городе. Центр консерватизма, между прочим, США. И с тобой повелось, что консерваторы этот самый персональный компьютер изобрели. И видите, как он изменил мир, а? Изменил нашу жизнь с вами. А вы скрутили свой первый персональный компьютер в 72-м году.
Да, но с тех пор...
В гараже где-нибудь там, на кухне?
Нет, это был заказ... В рамках исследовательских работ я тогда учился и писал дипломный проект.
Из чего же вы его крутили-то?
У нас была научно-исследовательская лаборатория, где собирали вот этот... Вообще слово «компьютер» в то время не было, я вам скажу. Оно пришло позже, да. Мы называли это устройство, а персональный компьютер пришло... к нам после 75-го года, вот когда и был создан вот такой вот первый персональный компьютер.
Когда вы впервые узнали об интернете, о существовании интернета, вы лично?
Ну, вот, собственно, когда и он стал общественным достоянием, если так можно сказать. Да, примерно где-то лет 15, если не больше. Да,
назад, да. Это у нас сейчас, если 87, сейчас 8-й год, это получается где-то в 93-м году.
Да, когда... Нет, вернее, в конце 80... Я ошибаюсь. В конце 80-х годов, когда у нас появилась первая электронная почта. Да-да-да.
И вы уже пользовались в конце 80-х годов электронной
почтой? Да, я в то время работал в структуре Академии наук и... Мы впервые пользовались электронной почтой, тогда это была невидаль, и я скажу, вообще это производило впечатление. Вот те компьютеры, которые были у нас привезены каким-то образом, немыслимо были привезены в Россию, а в то время, как вы помните...
В конце 80-х.
Да, в то время уже действовали, по-моему, законы Джексона-Вейника, да.
Значит, вот. Ну, у нас на работе, я работал тогда на радиостанции «Маяк», году в 88-м или 89-м появились персональные компьютеры «Оливейте», до сих пор помню.
Ну, с тех пор произошло многое, компьютеры стали другие, сеть стала другой, но самое главное, появились в интернете пользователи. и вообще создалось новое сообщество. Вообще сегодня, следует сказать, в интернете более 1 миллиарда, если точнее, по-моему, 1,2 миллиарда пользователей в интернете.
Человек. Это при том, что население Земли где-то 6 миллиардов, да?
Да.
Ну, одна шестая, но одна пятая. Ну, не так много. То есть есть куда расти.
Ну, вы понимаете, дело ведь в том, что, что допустим, в Соединенных Штатах примерно 210 миллионов. То есть уровень проникновения, допустим, вот в этой стране или в странах Евросоюза, превышает 60-70%.
Что значит 210 миллионов в Соединенных Штатах? 210 миллионов человек или 210 миллионов компьютеров, подключенных к интернету?
Тех, кто называет себя пользователями.
Нет, это люди называют себя пользователями, или это компьютеры, подключенные к интернету, с разными IP-адресами и так далее, и тому подобное.
Да,
я почему спрашиваю?
Да, действительно, вот
у меня у меня дома два компьютера, а у меня один еще компьютер стоит в одном месте на работе, другой стоит в другом месте на работе, еще ноутбук третий там на работе. А у меня, получается, 5 компьютеров в моем личном распоряжении.
Да.
А сколько у меня адресов? Я один тогда или у меня 5 штук?
Да, получается? Я понимаю этот вопрос. На самом деле это вопрос среди измерительных компаний, которые для тех или иных целей называют иногда немного отличающиеся цифры. И все зависит от методики исследования и подсчета. Некоторые считают по количеству пользователей, которые хотя бы один раз были в интернете. Кто-то считает аудиторию старше 18 лет, кто-то старше 14 лет и так далее. И в зависимости вот от технологий и получаются разные результаты. Но так или иначе, они все эти результаты достаточно близки друг к другу.
Тут уже пошли вопросы, передаваемые посредством СМС, причем уже знают даже ваше отчество. Вы известный эксперт в области интернет-пространства. Напоминаю, у нас в гостях Владимир Горжалцан, член правления регионального общественного центра интернет-технологий, заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций. Задавайте вопросы, присылайте СМС-ки. А я хочу вас, уважаемые слушатели, познакомить с тем, что говорили об интернете каких-нибудь 11 лет назад. Передо мной выдержки из опроса «Будущее интернета». Этот опрос был проведен журналом «Компьютера» в июле 1997 года, 11 лет назад. Вот какие мнения насчет интернета высказывались тогда. Интернет будет глобальным средством массовой информации, развитие получит электронная коммерция. Получили? Получили, согласны. В настоящее время мы видим в интернете средства решения всех возникающих перед нами проблем. Интернет превратится из глобального информационного канала, каким он является сейчас, в бытовое средство связи. К интернет-технологиям обратятся и службы быта. В будущем в сети получат развитие новые приложения, видеоконференции, функционирование территориально распределенных рабочих групп, станут распространенными игры через интернет. Рынок онлайновых услуг вырастет. Произойдет развитие интернет-приложений, которые будут использоваться не только в коммерческих целях. Они найдут применение в сфере финансов, искусства. Кроме того, их будут активно применять частные лица. Видите, отвлекусь, да, в 97-м году предполагали, что интернет-технологии будут активно применять частные лица. Это значит, что в том далеком году, 11 лет назад, интернет был фактически монополизирован государственными, окологосударственными или прочими крупными структурами. Практически в домах-то ни у кого не было интернета. Сейчас это не скажете. Интернет будет средой, в которой большинство людей сможет найти ту информацию, которая им необходима. Ну и, наконец, последний для меня самый важный ответ, по-моему. Интернет уже развивается по своим собственным законам, не подвластным отдельным людям или организациям. Интернет давно не поддается управлению, и о надежном прогнозировании его развития можно будет говорить только после возникновения соответствующего опыта. Мне очень интересен этот последний ответ, опубликованный 11 лет назад в одном из компьютерных журналов. интернет уже развивается по своим собственным законам. Вот давайте об этом и поговорим. К чему мы пришли в развитии интернета? Каково настоящее интернета? И каково будущее интернета? Изживет ли он себя в обозримом будущем? Или придется искать нынешнему интернету альтернативу? Или человечество, не побоюсь этого слова, найдет способы этого монстра уже загнать в какие-то приличествующие клетки, рамки и решить те проблемы, которые начали развиваться параллельно с благом интернета. Ваша точка зрения.
Ну, давайте.
Где мы живем сейчас?
Да, давайте разделим вопросы. Значит, есть, наверное, техническое управление интернетом. И это первая часть, наверное. И здесь надо вспомнить, что оно осуществляется по договору с Министерством торговли США, международной корпорацией ICANN, которая в зоне своей компетенции делегирует каждой стране полномочия. В России делегированы полномочия в части управления домена RU и SU. Эти полномочия в России управляет организация, которая называется Координационный центр домена RU. В нее входит 13 представителей от общественных и некоммерческих организаций. Одним из представителей является представитель государства, уполномоченного органа Министерства информационных технологий и связи, заместитель министра Маслов Александр Васильевич. Все вопросы совет, высший орган этой организации, принимает коллегиально. Правда, у Маслова есть право вето, которому
не разрешено. А сколько там представителей государства, а сколько интернет-сообщества?
Один всего лишь представитель.
Государство.
Всего лишь один, да.
Так.
Все остальные представители общественных и некоммерческих организаций. Угу. Я воспользуюсь возможностью сказать, что учредила эту организацию наш региональный центр интернет-технологий в свое время. Вот. И вот это техническое управление. Что же касается вопросов, связанных с применением интернета, то это уже другая история. Это действия различных законов, закона о связи, других законов. Если, предположим, мы говорим о сфере преступлений, связанных с применением интернета, то это соответствующий набор действующих законодательств. Если мы говорим о социальной среде, то это какие-то общественные или, я скажу, наверное, проще, самоуправляемые существующие модели, там блогосферы, там может быть, или еще какие-то, где отношения складываются по интересам и на основе тех договоренностей в сообществе, где, о которых мы говорим. Проблемы сегодняшние, существующие в Рунете, они по существу отражают проблемы нашего общества и не более чем.
А мировые глобальные проблемы того же интернета они отражают? Или это
безусловно
не более чем площадка для решения локальных там,
безусловно, проблем? Глобально российский интернет является частью глобальной сети, и он не может в той или иной степени не отражать. Я скажу вам даже больше, что большое количество пользователей, заходящих в Рунет, они географически располагаются в других странах. Это, как правило, бывшие наши соотечественники в странах СНГ, Балтии, ближнего, дальнего зарубежья.
Хорошо. Я начинаю дергать тигра за усы. Читаю сообщение, размещенное минувшим днем на сайте CNews. Прокуратура Петербурга на днях вынесла представление о приостановлении работы 10 городских провайдеров, кавычки, предоставляющих интернет-пространство для размещения экстремистских материалов, кавычки закрыты. В списке предупрежденных находятся компании, фигурирующие в материалах уголовного дела об экстремизме в Рунете. Первое сообщение. Список экстремистских материалов существует, размещается на сайте Управления Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, говорится в этой статье. Сообщение второе. Из газеты «Новое известие» минувшего дня. Вслед за блогером из Сыктывкара Савой Терентьевым, который нелицеприятно выразился в сети российской милиции, по суд попал и студент Пензенского приборостроительного колледжа Роман Кукольников. Стало известно, что его приговорили к 6 месяцам исправительных работ условно за нецензурную песню о преподавателях, которую он разместил на популярном пензенском сайте. Мы сталкиваемся с тем, что интернет это, вот, как писали братья Стругацкие, да, а ветер богов, он не только надувает паруса, но и поднимает бурю. При неумелом, неразумном или преднамеренно неправильном использовании он не только предоставляет вам информацию, на которую вы рассчитываете, но и является средством противоправной деятельности, намеренной либо непреднамеренной. Я за последнюю неделю на работе получил порядка 230 писем спама. И, наверное, около 60 рабочих писем по делам. 6-70. Количество спама намного превышает мою стандартную рабочую почту. 80% интернет-трафика, по крайней мере в Рунете, это скачивание порнографии. Это уже достаточно широко известные данные. Остальные 20% это работа, это общение в сети и так далее и тому подобное. Сайты, социальные сети, не буду их называть, они у всех на слуху, социальные сети, помимо возможности интересного общения, нахождения своих бывших однокашников, одногруппников и друзей детства, являются очень хорошим средством для разведывательной деятельности. Можно по записям на сайтах этих социальных сетей выяснить расположение тех или иных воинских частей, где служат те или иные люди, и выяснить многие прочие подробности. Коллекторские фирмы, которые занимаются вышибанием долгов из неплательщиков, задолжавших банкам, они уже ищут этих самых неплательщиков в социальных сетях. Это только самое минимальное, что можно сказать о противоправных действиях в интернете. Я уже не говорю о хакерах, я не говорю о фишинге, о мошенничестве, о выманивании денег, номеров кредитных карт и всем прочем. Мы столкнулись с невиданными доселе преступлениями в компьютерной сфере, в интернет-сфере. Мы столкнулись с тем, что возможностей для борьбы с этим не так уж много, по крайней мере, в нашей стране. Я хочу понять, мы приближаемся к пределу, до которого существование интернета в его нынешнем виде возможно, а после которого интернет уже сам настолько сам себя затмит этим негативом противоправной деятельности, что придется выдумывать что-то новое. Напомню, что этот вопрос я задаю Владимиру Горожалцану, члену правления регионального общественного центра интернет-технологий и заместителю директора Российской ассоциации электронных коммуникаций. Вам слово, Владимир.
Ну, давайте все по порядку.
Давайте по порядку.
Да, вот вначале вы говорили о провайдерах и об ответственности, которую якобы должны нести провайдеры за размещение на их серверах какой-то информации. В данном случае, допустим, противоправные. Вы понимаете, провайдеры, на самом деле, заключая договор, они не следят за той информацией, которая там у них размещена. Они только предоставляют услуги доступа, услуги по размещению этой информации.
Правильно я понимаю, что провайдеров можно сравнить с забором, а кто
на
нем пишет,
безусловно.
Это уже...
Или с телефонной станцией, где там звонят кому-то и выражаются нецензурно. Телефонная станция не может отвечать за эти звонки, она предоставляет просто услуги связи.
Но есть понятие телефонное хулиганство, можно пожаловаться, и этому хулигану отключат телефон.
Другое дело, если по решению суда пришли к провайдерам и предлагают, и просят, обращаются выполнить это решение, связанное с размещением той или иной информации, и они его отказываются выполнить, вот в этом случае действительно они должны нести ответственность. Они должны содействовать в решении вопросов, связанных с постановлением судебных органов. Только в этом случае.
Но мой вопрос вам касается, провайдер это часто. Вот мы доходим до предела в интернете в его нынешнем виде. Или нам надо выдумывать что-то новое вместо существующего интернета? С обязательной регистрацией всех пользователей, с обязательным мониторингом всего контента, с введением цензуры, если хотите, или самоцензуры, или ограничений, или каких-то других таких мер безопасности.
Я думаю, что мы сейчас находимся на эволюционном пути нашего развития. Вот, допустим, по данным управления К МВД России, общий рост преступлений в этой сфере вызван ростом Рунета, ростом квалификации преступников, использующих интернет для своих целей, ростом уровня глобализации, преступления вообще в этой сфере совершаются транснациональными иногда инкорпорированными группировками, в которых происходит разделение труда, функционалов, компетенций. Борьба вообще с этим явлением становится в России приоритетной национальной задачей. Однако никакое полицейское ведомство, какое бы оно ни было оснащенное в мире, не способно самостоятельно решить эту задачу. А эффективный опыт такой борьбы имеется в Евросоюзе, имеется в США, в Канаде, в других странах. У нас в России эта задача только формулируется. И слава богу, что мы движемся в этом направлении. И я думаю, что заменять действующую сеть какой-то другой для того, чтобы оградиться, ограничиться, по-моему, пока нецелесообразно.
Хорошо. Мы можем бороться с террористическими сайтами в интернете. Вот одна из приоритетных задач – это какое-то ограничение общения террористов посредством интернета и прочих криминальных группировок. Я приведу вам цитату месячной давности. Как сообщает агентство «Курсор», команда исследователей из США и Израиля разработала опытную систему, способную распознавать до 95% интернет-страниц с террористическим контентом. Исследователи воспользовались технологиями, позволяющими автоматически строить характерные для террористического контента форматы по образцам интернет-сайтов, а затем применили эти форматы для отслеживания пользователей, заходящих на похожие сайты и так далее. Причем система позволяет выявлять тех, кто связан с террористическими организациями, но автоматически под подозрение попадают все, кто просто зашел на этот сайт, в том числе случайно. Можно человека вычислить, естественно, компьютера по IP-адресу, да?
Не всегда, но можно.
Ну, в принципе, в большинстве случаев. И сейчас они работают над улучшением этой системы. Взялись правоохранительные органы всерьез за интернет? Насколько удачно и насколько серьезно они действительно за это взялись? Насколько велики шансы на победу?
Значит, эффективная борьба вот с таким явлением в глобальной сети, она возможна при взаимодействии всех государств вместе, во-первых.
А есть такое взаимодействие?
Да, оно начинает формироваться, во-первых.
Угу.
Именно в интернете. Это во-первых. И во-вторых, что самое, как мне кажется, важное, в этой работе должны быть неравнодушны, а принимать активное участие и гражданское общество, и бизнес, и государство. Имеется, допустим, опыт в Евросоюзе и, допустим, в Соединенных Штатах, когда государство, часть полномочий своих, допустим, связанных с работой по эксплуатации и насилию детей, борьбе с преступлениями против педофилов, по делегирует некоммерческим и общественным организациям. Оно предоставляет статус и дает мандат на ведение вот такой работы. И эта работа успешно ведется. Мы сейчас пытаемся вот этот опыт перенять и создать такую горячую линию у нас в стране.
То есть, я понимаю, что после 11 сентября 2001 года многие страны объединили усилия в борьбе с терроризмом. И там, худо-бедно, ну, получается. На интернет когда обратили внимание о том, что с терроризмом и с криминалом надо бороться в интернете? Вы сказали, что вот только сейчас формируется понимание этого, формируется понимание необходимости вот такого сотрудничества между разными странами. А оно только начинает формироваться? Или там уже какие-то есть реальные результаты, там договоренности или еще что-то?
Вообще договоренности и консультации проводятся уже давно, но к реальным шагам, к сожалению, мы переходим только сегодня. Вернее, надеемся, что мы переходим.
То есть еще не перешли?
Ну, по существу мы создаем договоренности, позволяющие двигаться дальше. Я бы сказал так.
В каком направлении мы будем двигаться? Вы сказали, двигаться дальше. Куда мы будем двигаться?
Ну,
хотя бы, во-первых, представление,
да,
что мы имеем.
Да. Да. Значит, я хочу сказать, что, во-первых, у нас были встречи с Министерством внутренних дел, и министр Нургалиев очень озабочен этой проблемой, в действительности, лично мне говорил, что теперь эта задача будет решаться, и он готов лично принимать в ней участие, лично, потому что это действительно одна из приоритетных национальных задач. И вот то направление, которое связано именно с консолидацией усилий всех слоев общества, оно кажется вот уже не только нам эффективным, но и власти. но и чиновникам власти. И мы видим в этом уже реальный прогресс.
Давайте перенесемся. Ну, я не буду говорить там на 10 лет вперед. Невозможно так далеко загадывать, как будет развиваться интернет. Непонятно, чего через 2-3 года будет. Но все-таки на 2-3 года попробуем перенестись. С вашей точки зрения, вот какие реальные, конкретные, фактические, железные шаги необходимо сделать, чтобы уменьшить киберпреступность и снизить ту опасность, которая может исходить от интернета? Еще раз повторю, интернет – благо, да, как ветер богов надувает парус, но может поднять и бурю.
Ну, вы понимаете, что ничего нового по существу не произошло. Преступления, которые совершались и без интернета, они совершались и теперь продолжают совершаться еще и в интернете, в глобальной сети и в Рунете в том числе, потому что появилась такая технологическая возможность. Что должны в этой связи делать мы, общество? Как оградить себя, оградить своих близких, оградить своих детей от этого нашествия? Безусловно, это воспитательная работа в семье прежде всего. Чего, к сожалению, в нашей стране, как я думаю, не в полной мере все понимают.
Это прежде всего работа родителей. Это я слышал в 1986 году о борьбе с алкоголизмом. Воспитательная работа в семье, те же самые слова были.
Да, вы знаете, когда ребенок, допустим, смотрит круглосуточно все программы подряд, а родителям все равно, вот мне кажется, уже в самом этом подходе к воспитанию есть определенные проблемы. Когда ребенок самостоятельно в интернете, несовершеннолетний ребенок самостоятельно в интернете, а родители не контролируют, начинает смотреть, залезать в разные сайты и узнавать нечто, чего еще не узнал, это уже проблема. А на самом деле уже существуют инструменты, позволяющие, допустим, в Explorer Microsoft делать определенные блокировки, не позволяющие заходить ребенку на эти ресурсы. Но не все родители, во-первых, знают, а во-вторых, не всем интересно вообще этим заниматься. Безусловно, дальше это проблема школы. Сегодня, когда практически все школы России подключены к интернету, эта проблема становится проблемой номер один. И сейчас создается такая школьная сеть, которая на самом деле будет изолирована, если так можно сказать, от глобальной сети, и изолировано в том смысле, что там будет блокирован доступ к таким ресурсам.
Опаньки. Да. И вот здесь я ставлю акцент. Да? Изолированная сеть, изолированная от остальных ресурсов. Ну, да. Какой тогда это интернет? Да. Это получается, уже выделили вот себе делянку, да. И начинаем ее распахивать. Да. А все остальное...
Безусловно, да, в этом есть какая-то проблема, я с вами согласен. И когда я разговаривал с разработчиками такого продукта, мне говорили, но ведь это же бесплатная сеть, за нее не платят родители, за нее не платят дети, ее предоставляет школа в процессе обучения. Там есть доступ к библиотекам, там есть доступ к программам обучающим и так далее. Непозволительный контент, о котором мы говорим, он там заблокирован. И блокировка происходит, когда я спрашивал, каким образом происходит блокировка, мне ответили, что это специально обученные технологи, которые блокируют те сайты, но опять же, они блокируют по своему усмотрению. И в этом я вижу, безусловно, не до конца проработанность проблемы. Безусловно, она существует, но это какой-то шаг, который хоть каким-то образом...
Это в правильном направлении шаг?
Я думаю, что посыл правильный. Что касается исправления, что касается деталей, вот тут, понятно. Конечно, есть проблемы.
Дело кроется в деталях. Это понятно. Но посыл правильный. Да. То есть блокировка части контента интернета является шагом в правильном направлении. Вот мы с вами приходим к понятию цензура в интернете. И как разделить в будущем или уже даже в настоящем право личности на получение той самой любой информации, которую он желает, от интересов общества, которое не желает, чтобы хотя бы часть этого общества, часть личности эту информацию получала. Значит ли это, что надо все-таки вводить полицейский режим в интернете?
Нет, не
или
значит.
Хотя бы
не часть? Значит.
Не значит.
Я сейчас и объясню свои соображения по этому поводу. Когда тот же самый ребенок садится перед телевизором и смотрит все программы подряд в одной семье, а в другой семье родители говорят, ты будешь смотреть только это и до такого-то часа, а дальше пойдешь спать или делать уроки, это тоже ведь элемент цензуры. Но воспитательной цензуры в целях воспитания.
Но в результате-то мы получаем, что цепочка-то рвется вот на этом самом первом парне, который смотрел все подряд, а вот эта самая тонкая ткань общества, она рвется в самом слабом месте. И она прорвалась, потому что стоит одному человеку из этого общества смотреть все подряд, одному разрешать все делать, а других контролировать, как рушится вся стройно выстроенная система. Получается так?
Безусловно,
значит,
да.
Значит, надо тотально что-то делать, либо не делать вообще. Я прав или нет? Разубедите меня скорее.
Ну, я не могу дать вам готовых рецептов пожизненных. Наверное, их, может быть, и не существует, но, допустим, я знаю такой опыт, и я хотел бы, чтобы он был и в моей стране, в России, когда, допустим, родители, уходя из дома, оставляют детей, или бросают их на газоне, а сами идут в магазин, он непозволителен в других странах. После второго, третьего предупреждения родители могут лишить родительских прав. И такое ведь есть, понимаете? Поэтому это зависит от общего настроя в обществе, от заранее установленных договоренностей, от порядка, от менталитета.
Ну что, будем слушать слушателей? Работает Давайте. Радиостанция «Эхо Москвы». Телефон прямого эфира 363-3659. Мы начинаем принимать ваши звонки. Код Москвы 495-363-3659. Телефон прямого эфира. Задавайте вопросы Владимиру Куржалцану, члену управления регионального общественного центра интернет-технологий, заместителю директора Российской ассоциации электронных коммуникаций. Тема нашей беседы – когда кончится интернет, если он кончится, и съест ли глобальная сеть саму себя? Перефразируя вопрос, придем ли мы к тому, что интернет в его нынешнем виде станет совершенно неэффективным из-за обилия спама, из-за обилия какого-то неприличного трафика, из-за обилия преступлений в киберпространстве, и нам придется придумывать что-нибудь следующее. Начинаем принимать ваши телефонные звонки, а я сейчас попытаюсь разобраться с этой хитрой системой, называющейся системой приема телефонных звонков. Какие-то кнопочки, все прочее. 363-3659. Так, секунду. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Меня зовут Рудольф.
Здравствуйте, город Рудольф, Сочинский. Откуда вы звоните?
Город Сочинский.
Еще раз?
Город Сочинский.
Сочинский?
Да.
Ой, ну какое интересное название. Слушаем вас.
Город Сочинский?
Да.
Вы знаете, вот какой вопрос я хотел бы задать. Вот безлимитный интернет, DSL, да? Значит, постоянно Центр Телеком пропагандирует, что там где-то 290... 7 рублей стоит в Москве. А у нас безлимитный интернет по Калужской области стоит 905 рублей. Хотя этот же Центр Телеком, значит, публикует информацию о том, что в остальных областях этот безлимитный интернет стоит 250 рублей.
То есть 4 раза дороже, чем в Москве.
Да, понимаете? Области, да? И вот это вообще нам не то, что обидно, понимаете, а вообще как-то вопрос. Унизительно это.
Вопрос задавайте.
Не
обидно ли вам,
почему расходится? Нет, почему расходится это такая информация, понимаете? Если официально в интернете говорят, что в Москве 297 рублей, а у нас 905.
Сейчас попробуем
рублей.
Ответить на этот вопрос. Спасибо большое за ваш вопрос.
Спасибо, Рудольф, за вопрос интересный. На самом деле, я думаю, что это связано с отсутствием конкуренции в вашем районе. По существу, вообще мы знаем, что существует такая проблема цифрового неравенства, как говорят. И причем это в большей степени относится к регионам, когда цена доступа, цена предоставления интернет-услуг в регионах в 5-6 и более раз выше, чем в Москве. И буквально недавно избранный президент Дмитрий Медведев говорил об этой проблеме, что ее нужно решать, и мы знаем, как ее решать. И решение это на самом деле прежде всего связано с отсутствием конкуренции, с тем, что высокая монополизация компаний, провайдеров в этой в регионах, она не позволяет альтернативным провайдерам...
Это вопрос к антимонопольщикам, так уж по большому счету. Да. Кстати, с этим вопросом, который...
Но я думаю, что ситуация, вот, чтобы обрадовать вас, скажу, что в ближайшие 2 года, я думаю, что ситуация должна коренным образом измениться. Должна коренным образом измениться. И есть ли это основание?
Понятно. С Рудольфом пересекается еще один вопрос, который прислали на интернет-сайт еще до начала передачи. Радмил, программист из Башкирии, пишет: «Мы живем в 21 веке. В России интернет не может съесть себя, он слишком дорогой. Когда будет дешевый безлимит по всей России? И почему трафик такой дорогой? Может быть, дорогой интернет кому-то выгоден?»
По-моему, вы ответили уже на этот вопрос. Он выгоден провайдерам.
363-3659. Слушаем следующий телефонный звонок. Алло. Алло, добрый день. Сделайте потише ваш приемник. Слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Доброй ночи.
У меня такой вопрос.
Откуда вы звоните, как вас зовут?
Савелий.
Савелий, откуда звоните, Савелий?
Москва.
Слушаем.
Вот я уже топчусь в интернете почти 4 года.
Так.
При мне уже какое-то такое развитие получает. Ну, гораздо богаче контенты стали. Ну, словом, поинтереснее стало. Ну, замучил спам. Замучили, вот действительно, всякие безобразия.
Задавайте вопрос нашему гостю.
Да, вот как вот, если, собственно говоря, какой-то рычаг. Дело в чем, знаете, с чем я столкнулся? Скачкой на халявку, естественно, как и все.
Понятно.
Да, как все юзеры. Вот. И вот я, скажем, качал осенью, а зимой я сунулся, смотрю, сайт закрыт, и буквально написано так. Просим прощения, но по просьбе МВД, ну, связано с правами.
Понятно.
Да. Закрыт. Ну, мы закрыли, просто извиняемся вот так.
Савелий, ваш вопрос более-менее.
Ну, так вот, можно ли как-то воздействовать на спамщиков, на вот это вот? Ну, почему же нельзя закрыть? Там же безобразие, это порука, действительно.
Сейчас попробуем ответить.
Да. Вот и все, собственно,
спасибо.
Говоря.
Спасибо.
Да. Савелий, дело в том, что вообще спам существует потому, что есть потребители спама. И одним из потребителей, видимо, являетесь вы. Вот вы говорите, что вы топчетесь, где попало. Вот на самом деле и некоторые сайты, они и ждут вас для того, чтобы отследить и отправить вам вслед спам. Ну, я хочу сказать, что получая почту, вам, во-первых, не нужно раскрывать незнакомые файлы, и почту, пришедшую от незнакомых адресатов, не нужно ее вообще раскрывать, а сразу отправлять в корзину. Нужно пользоваться хорошими программами, вот, а не скачанными откуда-то установленными. Нужно пользоваться хорошей почтой. Я хочу сказать, что за последние 1-2 года количество спама, который получал ее, допустим, я, резко уменьшилось. Сегодня я получаю там, ну, не больше там 2-3, до 10 спамовых посланий. А раньше я их получал...
В день?
Да.
В день.
Да, хотя я получаю в день десятки писем. А раньше я их получал, спамовых посланий, сотни. Вот, то есть мы...
То есть будущее интернета в отсутствии спама, если следовать, вот случается...
Да, мы учимся бороться, но прежде всего это вот ваша личная аккуратность в этом деле.
Понятно. 363-365, телефон прямого эфира. Слушаем следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Меня зовут Александр, я звоню из Санкт-Петербурга.
Слушаем, Александр.
А вот я хотел бы сказать следующее. Я пока не являюсь пользователем интернета, но меня интернет беспокоит именно в силу тех неприятностей, которые стали в нем образовываться. Но вы эти вопросы уже сегодня затронули, в частности, так сказать, и спам, вот, терроризм, значит, различные виды порнографии. Я хотел бы узнать от вас, как от специалиста, каких еще неприятностей можно ждать от интернета в ближайшее время, и не придется ли нам за это все расплачиваться сомнительными удобствами, которыми он несет?
Спасибо. Спасибо за интересный вопрос.
Ну, Александр, если бы вы были бы действительно пользователем, тогда я бы думаю, что вы бы не говорили о сомнительных удобствах. Это во-первых. Ну, во-вторых, другая часть вашего вопроса относительно того, чего нам ждать. Я думаю, что все эти же явления, которые мы имеем сегодня в обычном интернете, мы все эти проблемы мы будем получать и в мобильном интернете. То есть в другой среде, где происходит конвергенция технологий, где мы сегодня ожидаем приход новых технологий 3G, и с этого года начинают появляться эти телефоны, и, как думается, и сети начнут расти. Все эти проблемы будут появляться, если мы не будем также предостерегаться с мобильными телефонами, будет происходить то же самое.
Работает радиостанция «Эхо Москвы». Без 13 минут час московское время, четверг, 10 апреля 2008 года. Владимир Горжалцан, член правления регионального общественного центра интернет-технологии, отвечает на вопросы слушателей нашей радиостанции. Тема «Когда закончится интернет и съест ли глобальная сеть саму себя?» Следующий звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Доброе утро.
Уже утро, да, правильно. Зовут меня Елена, я звоню вам из Москвы. У меня, собственно, такой вопрос. Я в последнее время довольно внимательно слежу за теми делами, да, там, псевдоэкстремистами, которые у нас зажигаются вокруг сообщений в блогах, прежде всего. И, как бы, вот интересно, что у нас, да, та самая распространенная блоговая сеть, которая является Live Journal, это американская компания. Да, у нас получается некий такой вот такая стычка законодательства, потому что фактически пользователь, находящийся в России, пишет там некое сообщение, да, отправляет его и публикует оно в Америке.
Подождите, подождите. Бы, да. Имеется в виду, если я вас правильно понял, Елена, да, то, что публикуют в ЖЖ, это публикуют на американской площадке.
Да, это публикуют на американской площадке, согласно ТОСу, да, ну, соглашению, которое подписывает каждый пользователь, заводя аккаунт, собственно, он подчиняется правилам штата Калифорния.
Нет, по-моему, он все-таки принадлежит русской компании.
Это не важно. Компания СУП, нет, ну, это компания СУП, да, да. Но резидент американский, не наш.
Сейчас попробуем.
Несмотря на то, что компания
Сукова
там приобрела. Вопрос в том, а что с этим делать?
Там, а надо ли чего-то с этим делать?
Надо, несомненно, да, потому что когда человек... Ну, собственно, ни для кого не секрет, что у нас под 282-ю статью попадают все. То есть, если я завтра скажу там в порыве злости, что все мужики козлы, и с ними надо что-нибудь там делать...
Ну, не все.
Да? Вот если я, да, в порыве злости на кого-то скажу там общественно, громко, да, что все мужики козлы, надо их там, я не знаю, что-нибудь с ними сделать. Я буду разжигать рознь по признаку пола.
Все мужики радиостанции «Эхо Москвы» и приглашенные гости на вас очень обидятся.
Да. Несомненно, да? Да, но я же так не говорю.
Да.
Вот. Ну, то есть, ну, мы в данном случае мы можем заменить там, да, там, мужиков-козлов на кого бы то ни было угодно.
Понятно,
да? Американцы-сволочи там, ну...
Не надо так говорить, не надо, и про мужиков тоже не надо говорить. Вопрос понятен, Елена. Попробуем...
Вопрос понятен, что с ним делать, потому что...
Сейчас попробуем выяснить, вообще надо ли чего-то делать. Спасибо.
Да, вот в том числе.
Спасибо.
Ну,
я думаю, Елена, все законы, которые существуют не в интернете, они точно так же действуют и в интернете. Другое дело, труднее собрать доказательную базу, и отсутствие некоторых определений затрудняет сам процесс. Поэтому, если ваше поведение никаким образом в обычной жизни не проявляется в экстремистском или каком-то другом таком плане, нарушающем действующие законодательства, то и в интернете вы себя будете вести точно так же. Поэтому не вижу проблем для вашего беспокойства.
363-3659, следующий звонок. Алло? Алло?
Алло?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Из Санкт-Петербурга.
Слушаем.
Ну, собственно говоря, я тоже хотел вопрос по поводу как раз регулирования законодательством интернета. Дело в том,
так задавайте.
Что... Да, да. Вот я хотел спросить, что сейчас основная часть интернета, она все-таки регулируется американским законодательством, а точнее... по-моему, там статьей первой, по-моему, Конституции, поправкой первой Конституции.
Только техническая часть.
Знаете, и, по-моему, только на территории США.
Не, я имел в виду именно предоставляемую информацию в данном случае, не техническую часть, а именно ту информацию, которую предоставляют в качестве СМИ.
Вот нет, здесь вы заблуждаетесь, Виктор. Здесь вы здорово заблуждаетесь. Дмитрий, извините, не расслышал ваше имя. Здесь вы заблуждаетесь.
Здесь действует российское законодательство, закон о средствах массовой информации, законы об информации. Это все действующие российские законодательства. Другое дело, что в них есть какие-то пробелы в связи с появлением новых технологий. Да, и они, как я надеюсь, будут в ближайшее время решены. Но это юрисдикция российского законодательства.
Хорошо, если сайт расположен, соответственно, в юрисдикции американской?
Если он расположен на провайдере, который в США?
Да, конечно, да.
Вот. Здесь вопрос скользкий.
Да, на самом деле я хочу вам сказать, что в действующем законодательстве, безусловно, имеются пробелы. Пробелы, связанные с временем и местом определения преступления. Я вам еще более сложный пример сейчас скажу. Когда, допустим, преступник захватывает сервера, находящийся в одной стране, захватывает сервера в одной стране и совершает атаку, DOS-атаку, так называемую, в третьей стране. Вот по законам какой страны нужно искать, судить, собирать доказательства и так далее. Вот, то есть, на самом деле, безусловно, существует ряд проблем. И эти проблемы, они в той или иной мере сейчас начинают осмысливаться законодателями и решаться.
А кем они конкретно осмысливаются? Это на уровне ООН происходит или на уровне каких-то других международных организаций?
Да, в качестве примера я могу сказать, что страны СНГ в настоящее время рассматривают, Межпарламентская ассамблея стран СНГ рассматривает проект модельного закона об интернете, где вот эти проблемы решаются. И там сейчас это так называемый проект модельного закона об интернете, где отдельные рекомендации по отдельным вопросам даны. Вот что касается вашего вопроса, то ответ на него примерно таков, что это определяется по месту совершения, там, где находится преступник, по месту
нахождения.
Физически. Преступник, да, и по месту и времени, если он находится на территории, допустим, России в 12 часов там, дня, допустим, то, значит, преступление считается совершенным в России в это время.
И расследовать его будут российские правоохранительные органы.
Да.
Понятно. Следующий телефонный звонок 363-3659, телефон прямого эфира. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда вы звоните?
А это Москва, да, Москва.
Как вас зовут?
Борис.
Слушаем.
Вот, можно в эфир выйти?
Вы уже в эфире, сделайте потише ваш прием. Мы
отлично.
Вас слушаем.
Отлично. У меня вопрос такой, вот, с интернетом у меня складывается такая ситуация, ну, впечатление, как бы вот такой дежавю, вот по поводу 90-х годов, когда у нас было открыта масса студий кабельного телевидения в Москве. Ну, я москвич, поэтому могу говорить только про Москву. Я думаю, что это и по другим городам тоже.
Так вопрос-то в чем?
Вопрос в том, что в начале 90-х годов в Москве существовало 2500 студий кабельного телевидения. По закону о средствах массовой информации большинство было зарегистрировано. Потом, естественно, многие студии, не выдержав там конкуренции и так далее, были, ну, похерены.
Борис, вопрос-то в чем? Извините, ради бога, вопрос, но у нас ограниченное время.
Извините, параллель с интернетом провел. Вот сейчас то же самое. То же самое становится с интернетом. Вот сейчас на рынок приходят...
рыночными методами выдавливать
Да, ну вот, допустим,
интернет.
Приходят мусорные провайдеры, ну типа там Акада там и так далее.
Не надо называть.
Они выдавливают более успешных, но более мелких провайдеров, скажем там, домовые сети и так далее. И так
понятно.
Далее. Ну, у меня статистики нет, конечно.
Понятно, понятен вопрос, Борис. Вопрос. Можно ли провести параллели с тем, что творилось тогда в 90-х годах? Правильно я
вас вот понял? Да? У меня параллель, мелкие студии кабельного телевидения, это были средства массовой информации. И, скажем так, что...
Борис, очень коротко, пожалуйста, покороче формулируйте свою мысль. Более-менее понятна ваша мысль. Если хотите, мы на нее сейчас ответим. Если нет, ну давайте дадим слово другим задающим вопрос. Попробуйте ответить, Владимир. Спасибо за ваш вопрос.
Ладно, Борис, спасибо, конечно.
Ну, если я понял, речь идет о конкурентной борьбе, наверное, да. О конкурентной борьбе. Но на самом деле ничего плохого в конкурентной борьбе я не вижу. Чем больше будет на рынке операторов рынка, тем, наверное, лучше для потребителя, потому что качество и цена будет лучше, и цена будет ниже, а качество будет выше, если речь идет об этом.
У нас еще есть несколько вопросов, поступивших по... Господи, как же это все-таки? Я вот постоянно не могу это выговорить, да? СМС-ками? Да, там, через СМС, да. По СМС. Вот насчет спама. Вика, например, находит в спаме почему-то письма друзей. Они оказываются не спамом, насколько я понимаю. Там просто в массе спама, который приходит Вике, еще обнаруживаются какие-то
жемчужные зерна. Да, надо сказать, посоветовать Вике, чтобы она сообщила своим друзьям, что сервера, которыми они пользуются, там, где расположены у них почтовые ящики, они очень часто засылают спам. Определяются эти сервера.
Те же самые.
Да, да, эти сервера в то же время, они являются для нее почтовыми серверами, и они в то же время, да, поэтому ей либо надо сменить свои почтовые ящики, либо как-то... Да.
Понятно. Петр интересуется, какова выгода тем, кто рассылает спам?
Ну, финансовая, прямая финансовая выгода. Это бизнес. Для них, да, конечно.
Владимир Горжалцан, член правления регионального общественного центра интернет-технологии в нашей студии радиостанции «Эхо Москвы». Владимир, у нас 2 минуты до окончания эфира. Давайте подведем итог. Итак, надо ли что-то менять в законодательстве для ограничения тех безобразий, которые имеют место в интернете? Каким вы видите интернет через 2-3 года? Имеет ли смысл закрывать интернет в нынешнем виде и создавать на его месте какой-то интернет-2, я не знаю, интернет-10, интернет-плюс или как-нибудь еще? Коротко ваши ответы.
Ну, вообще, работа по интернета другого поколения, она ведется, безусловно. Что касается проблем, которые возникают в действующей сети, то это проблемы, на самом деле, общества, которое в этой сети существует. И оно точно такое же, которое и существует в реальном мире. Это те же самые проблемы. И мы знаем, как с ними бороться. И других рецептов здесь можно сказать, можно дать только лишь в связи с появлением новых технологий. Технологии усовершенствуются, и законодательство, безусловно, не успевает за этим. Но работа в России ведется. Общественные некоммерческие организации, такие как РАЦИТ, РАЭК, эту работу делают. Законодатель тоже пытается. Не всегда, конечно, успеваем мы за всем этим. Но я думаю, что мы движемся в правильном направлении. Как, конечно, хотелось бы быстрее.
Верной дорогой идете, товарищ.
Да. Если, да, пользоваться такими формулировками, то мне кажется, да.
Очень хорошо. Благодарю Владимира Горжалцана, члена правления регионального общественного центра интернет-технологии, заместителя директора Российской ассоциации электронных коммуникаций. И, кстати, Владимир один из... Да, пожалуй, прямо скажем, глава рабочей группы разработчиков модельного закона об интернете. Можно об этом сказать?
Можно.
Разрабатывается модельный закон об интернете. Ну что же, осталось нам недолго посмотреть, как обернется это дело с интернетом. Каких-нибудь 2 года, и мы поймем, справляется ли нынешняя система с современным интернетом, или надо что-то менять в корне. Работает радиостанция «Эхо Москвы». Благодарю уважаемых слушателей. У микрофона работал Ашот Насибов. Всего доброго. Встретимся через неделю.
В ночь со среды на четверг с 00:00 до 01:00 «Эхо Москвы» включает свою машину времени и предлагает вам перенестись назад в будущее.
Как решения, принятые 20 лет назад, определили наше настоящее?
Почему мы оказались в том, в чем оказались?
И каким сейчас представляют себе наше будущее?
За все и за всех отвечает Ашот Насибов
и его гости.
Каждый четверг с 00:00 часов назад в будущее.